Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 сентября, сейчас 14 часов 6 минут, очень холодно. Но будем надеяться, что отопление совсем скоро появится. Меня зовут Юрий Будкин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. И да, еще важное сообщение. А вот ровно через сутки, в это же время, после 14, после информационного выпуска, в этой студии мы ждем в прямом эфире председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Обратите внимание, это будет не в «Умных парнях», а именно с 14 до 15. Завтра в этой студии в прямом эфире председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Готовьте вопросы. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что вывод экономики из тени может быть для России опасным. Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это появление европейских лоукостеров. Возвращение, в некотором смысле, европейских лоукостеров с полетами в Российскую Федерацию. Сообщается, что теперь они будут летать в Санкт-Петербург. Во всяком случае, они уже сделали заявки. Это, по меньшей мере, три известных во всем мире лоукостера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
602 427 автомобилей сейчас передвигаются по Москве. Это на 9% меньше, чем обычно бывает в это время. Но перспективы не очень хороши. Яндекс полагает, что в ближайшее время нас ждут 5-бальные пробки, как и сейчас. А вот в 6 вечера они станут 7-бальными. К 7 вечера могут достичь даже 8 баллов. Следим за ситуацией и там, и переходим к обсуждению первой из заявленных тем. Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Издание РБК опубликовало сообщение о том, что именно к такому выводу пришли специалисты в Минэкономразвитии. Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот. В результате работники, которые заняты в неформальном секторе, и сам бизнес начинают платить налоги в казну. Но это приводит к падению реальных располагаемых доходов населения. Наталья Волчкова, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической школе. Она с нами на прямой связи. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот вот необычный вывод, вы поддерживаете его?
Я бы сказала, что он не вполне корректен, при том, что то, как он звучит, в общем-то, довольно, наверное, правильно. Но нужно смотреть на весь контекст для того, чтобы понять, о каких позитивных и отрицательных последствиях идет речь.
Давайте тогда, если мы предполагаем, что надо бы вывести всю экономику из тени, хотя это, наверное, маловероятно, но все-таки так должно быть, а чем это чревато?
Это чревато тем, что в период выхода часть компаний умрет. То есть вот эти негативные последствия для экономического роста, о которых говорят эксперты, связаны с тем, что при перестройке те компании, у которых часть их конкурентоспособности была обеспечена тем, что они работают в теневом секторе, они, конечно, не выживут. Если же компании с запасом конкурентоспособны так, что выйдя из тени они и платя полностью налоги, они могут продолжать быть конкурентоспособными, да, те выживут и в дальнейшем получат гораздо больше возможностей для развития. С этой точки зрения, вот этот переходный период я бы как раз отметила как тот период, о котором говорят эксперты, как о возможном отрицательном эффекте на экономический рост, замедление экономического роста, связанное с этим. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе эффекты должны быть уже положительные.
А вот теперь по поводу положительных эффектов, то есть мы увидим их, точнее, российская экономика их увидит, а мы, наверное, после этого, но это будет послезавтра, как минимум. Не скоро.
Это будет не мгновенно, но, например, те компании, которые вышли в белую, они, безусловно, могут воспользоваться всем инструментом финансовых рынков, возможностями банковского заимствования для своего развития, и получить гораздо смогут быстрее и увереннее развиваться, чем в условиях теневого рынка.
Тогда смотрите, по данным Росстата, в неформальном этом секторе работает более 15 миллионов человек. Есть и другие цифры, но вот давайте все-таки оперировать цифрами Росстата, а эти 15 миллионов человек, как они переживут подобного рода период?
Ну, я бы все-таки, наверное, здесь хотела бы уточнить и к методологии Росстата, что имеется в виду под 15 миллионами. То есть они задействованы. Как правило, у людей этих есть и белый доход, и есть часть дохода, которая идет из теневого сектора. Поэтому с этой точки зрения действительно их теневой доход, который генерируется, ну, говоря проще, как принято говорить, зарплата в конверте, ситуация, она претерпит некоторые изменения. Возможно, она сократится, и это, с этим действительно на это указывают тоже эксперты, видя, что параллельно с обелением идет и снижение покупательной способности или располагаемого дохода населения. То есть именно за счет вот того, что сокращается объем в конверте, а белые зарплаты за счет этого корректируются вниз, снижается и располагаемый доход населения. Но считают, что они совсем останутся без работы, но если только они работали совсем в теневом секторе, что мне кажется, в общем-то, странным, либо те компании, которые его действительно не смогут пережить этот переход, но зато появятся рабочие места на тех компаниях, которые успешно вышли в белую.
Если мы говорим о том, что эти люди до 20% тех, кто работает в Российской Федерации, если мы говорим о том, что для 20% в ближайшие годы могут быть, мягко говоря, неудобными, а может быть даже тяжелыми, это не будет слишком серьезно для общества в целом?
Но дело в том, что любые изменения, они приводят к тому, что, как правило, кто-то в переходный период страдает. Без этого изменения невозможно. То есть считать, что возможно изменить все так, чтобы вообще никто не пострадал, но тогда это не будет, скорее всего, изменением. Поэтому это изменение, например, также об этом и говорит и Росстат, и Министерство экономического развития, насколько я помню, о том, что часть ухода в последний год в теневой сектор была связана с тем, что люди для того, чтобы рабочим пенсионерам отменили индексацию пенсии. Соответственно, они были заинтересованы в том, чтобы свои белые зарплаты увести в серую. То есть эти изменения привели в сторону движения в серость в этих условиях. И поэтому любые изменения, они, как правило, имеют и позитивный эффект на тех, кто более конкурентоспособен, и отрицательный эффект для тех, кому нужно перестроиться и найти новую работу в тех компаниях, которые более конкурентоспособны.
Смотрите, в любом процессе ведь важен кнут и пряник, причем кнут и пряник, который действует в отношении одних и тех же и физических, и юридических лиц. А тут, получается, в отношении одних действует кнут, а в отношении других, причем, возможно, когда-нибудь в дальнейшем появится пряник.
Почему? Если вы белили свою зарплату, она стала меньше, у вас, во-первых, пенсионные отчисления вырастают, ваша пенсия в будущем вырастет. Вы можете взять кредит, имея возможность показать большую белую зарплату. Здесь тоже есть довольно большое количество пряников, когда мы даже знаем истории, что сами работники от своих работодателей требуют перехода из тени в белые.
Понятно, спасибо. Наталья Волчкова, директор Центра экономических финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Вывод экономики из тени может оказаться для России опасным, но в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе одни плюсы. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Опять была лайка про будущие пенсии, полагает 654-й, который Евна Азов так подписывается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, наконец-то, я вот уже много лет говорю по всем своим скромным возможностям, что это основная проблема наших ублюдочных финансовых показателей, это теневая экономика. Я с ней каждый день встречаюсь, передовой человек, мне не дают чек в половине случаев, а то и больше, когда я совершаю финансовые какие-то операции. Там,
скажите, я только можно уточню, потому что, как вы понимаете, я тоже совершаю определенные финансовые операции. А где вы этих вот без чеков находите?
Ну, смотрите, я езжу, например, в автобусе, в обычном государственном рейсовом автобусе. В половине случаев водитель не выдает билет. Я покупаю в нормальном большом магазине, вот в продовольственном, в частности, вот в мясном, Домодедово. Там они вообще наглухо закрыли кассы, и это каждый день, это вот у нас такие тут никакие чеков не выдают. Нигде, вот вы просто внимательнее присмотрите.
Да нет, у меня в деревне безналичный расчет.
Ну, вот я говорю, что...
Нет, я к чему? То есть человек, который хочет участвовать в открытой экономике, он участвует в открытой. Человек, который не хочет этого, он находит варианты, где нет касс.
Да нет, вас поневоле вовлекут. Хочу главную мысль сказать, что у нас ублюдочный финансовый показатель, наш бюджет
я
и все такое именно из-за этой теневой экономики.
Скажите, а можно вот без этих слов?
Ну а что, а как еще? Много лет.
В русском языке есть много разных слов.
Ну хорошо, плохие финансовые показатели.
Вот видите, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, наверное, не с этого надо начинать, а как, допустим, в той же Эстонии во времена кризиса или вновь организуемые юридические лица получают мораторий на налоговые платежи. Поэтому, наверное, из-за этого вся экономика в тени уходит, потому что у нас нескончаемый поток акцизов, платежей, сборов, налоги. Перебросили туда, перебросили сюда. Я помню, я просто работаю бухгалтером, и я помню, как нам говорили о всех плюсах и пряниках, о том, что вот мы перешли все в пенсионный фонд со своими платежами компаний. Потом оказалось, что они не умеют администрировать и поручили это фискальному органу собирать уже, соответственно, и перевод туда.
Но то, вы тоже говорите о том, что если есть кнут, должен быть пряник, причем пряник должен быть вкусным.
Ну, пряник, ну, нет, конечно, должна быть система. Это как система сдержек и противовесов.
Ну, понятно.
Если есть страдания, есть и наказание. Но человек должен понимать, что вот он, допустим, если он несет ответственность сам, ну, почему работодатель тогда получает и 28, и 30% на эти платежи, и 6%, и к 6 еще земельные, и еще оказывается, что теперь это не упрощенная система налогообложения, что нужно вести и бухгалтерский учет.
Понятно.
И все документы то же самое.
Поэтому государство слишком усложнило систему для тех, кто хочет быть в белую. В любом случае будет упадок, пишет Костя, хоть с теневой экономикой, хоть с белой. Пока есть капиталистические отношения, улучшений ждать не стоит. Костя полагает, что в каких-то других случаях можно ждать улучшений. При этом, видимо, это социализм. Мне кажется, что мы уже ждали улучшений при социализме. Но там тоже было не очень хорошо. Пряник, как минимум, должен быть свежим и мягким. Это 302-й. Елена пишет, в долгосрочной перспективе можно обещать любые плюсы. Все равно, вот, все равно 10 раз поменяется. Серьезно, пишет, нужно сокращение налоговой нагрузки, а не беспрестанное ее повышение. А я как раз по поводу пряника, который должен быть, как пишет 302-й, свежим и мягким. То есть этот пряник не должен обещать вам что-то послезавтра. Это пряник, который можно попробовать сегодня. Судя по тому, что пишут сейчас нам через СМС-портал и через Телеграм именно об этом. Ну и 877-й пишет. Вот сейчас наслушаюсь вас, потребую своего начальника перехода на зарплату в белую прямо сегодня. А завтра буду в вечном и неоплачиваемом отпуске. Так видит себе свое будущее, если он потребует белой зарплаты от начальства, 877-й.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948, код города 495. Еще одна тема. У нас появляется такое окно в Европу. Не только в Европу, и, точнее, как появляется. Появилось оно, как мы понимаем, примерно 300 лет назад. Но теперь у этого окна появляются новые функции, которые на него возлагали еще тогда, 300 лет назад. Теперь в Питер можно будет уже 1 октября въехать по электронной и, по сути, бесплатной визе. Кроме того, теперь в Питер можно будет прилететь на лоукостерах. Значит, лоукостеры не летают в целом по Европе, по Российской Федерации не сами по себе, а потому что есть какие-то особенные условия. Вот в Питере эти условия предложили, и, пожалуйста, новости. Европейские лоукостеры подают заявки на полеты в России. Это Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании, Wizz Air из Венгрии, которые, как мы понимаем, уже летали в Россию, но последнее время перестали. Теперь есть варианты. И поэтому они просят разрешить вылет своих самолетов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. РИА Новости пишет, ссылаясь на представителя пресс-службы о воздушные ворота столицы, без каких-либо подробностей. Но речь идет о том, что за счет этих лоукостеров к 2025 году в Петербурге собираются увидеть дополнительно до 6 миллионов туристов в год. По предварительным планам маршрутов иностранные компании намерены выполнять перевозки круглый год. Надо сказать, что Минтранс сделал особое предложение для лоукостеров летать из Пулково за границу без посадки в стране регистрации перевозчика. Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что это за особенное предложение лоукостерам и как, с вашей точки зрения, все это скажется, к примеру, на ценах на авиабилеты?
Ну, это, наверное, особенное предложение не только лоукостерам. но и всем авиакомпаниям, которые пожелают оперировать из Пулково. И пока еще решение окончательно не принято, оно в процессе обсуждения. Но первыми на него отреагировали лоукост-перевозчики, крупнейшие европейские, и подали заявку. Как говорится, играет на опережение. В чем же суть, можно так, так называемого предложения? Это скорее предложение для нашего в целом рынка. Это предоставление в Пулково так называемой седьмой свободы воздушного пространства. Это означает, что авиакомпания из любой страны сможет летать из аэропорта Пулково и в аэропорт Пулково из любой третьей страны без посадки у себя, как говорится, на родине, в стране регистрации. Таким образом, любая авиакомпания сможет из Пулково создать широкую маршрутную сеть. Ну, можно сказать, если в данном случае говорить о лоукостерах, то, собственно, по всей Европе. Что, в общем-то, благоприятно скажется и на развитии самого аэропорта, и на пополнении городского бюджета, в частности.
С вашей точки зрения, означает ли подобного рода развитие событий, что скоро в Москву из, к примеру, какой-нибудь западной страны летать мы будем, как правило, именно через Питер?
Нет, не думаю, что это как раз означает. Дело в том, что Москва и возможности Москвы, и объемы перевозок в Москве совершенно несопоставимы с объемами и возможностями аэропорта Пулково. Если Москва уже сегодня обслуживает все четыре московских аэропорта, обслуживает порядка там 100 миллионов пассажиров в год, то возможности Пулково значительно скромнее. И я думаю, что пределы пропускной способности будут достаточно быстро достигнуты.
Ну, вот Виталий, например, пишет, а почему вообще Питер? Почему Москва больше? Спрос в Москве в разы больше. Московский авиаузел, огромный пересадочный узел для всего СНГ. Тут пассажиров больше. То есть ради кого это все делается в Пулкове?
Ну, я полагаю, что это вообще некий такой вектор, взятый правительством и Минтрансом в развитии авиаперевозок в стране. Это попытка перевести пассажиропоток напротив из Москвы в другие аэропорты, из других аэропортов. Москва слишком перегружена, слишком сверхвысокая концентрация авиаперевозок через Москву. И седьмая свобода в Пулково, это как раз будет неким драйвером развития альтернативного хаба, транзитного узла на северо-западе Российской Федерации. Даст толчок именно развитию Пулково и Петербургу, который сам по себе является серьезным центром притяжения. Ну и аэропорт в перспективе может стать тоже хорошим транзитным узлом, связывающим Европу и Азию.
Насколько я понимаю вопрос, а они ведь, собственно, к названию этих компаний, лоукостеры, все предполагают, что если лоукостеры будут летать в Питер, значит, в Питер можно будет дешево прилететь из-за границы, а в Москву нельзя, раз сюда лоукостер, из лоукостеров летает только Победа.
Ну, я думаю, что всегда цена, конечная цена складывается из множества факторов, и в любом случае, если в Питер можно будет прилететь дешево, но дальше вам надо лететь или ехать в Москву, то к этой цене надо будет еще прибавить, как говорится, трансфер между Москвой и Петербургом. Более того, понятно, что возможности будут ограничены этих авиакомпаний, ну, как минимум, пропускной способностью самого аэропорта Пулково. А вряд ли сегодня аэропорт готов на дальнейшие инвестиции серьезные в расширение пропускной способности, потому что пока стоит вопрос, дай бог, отбить те инвестиции, которые уже были сделаны в реконструкцию аэропорта, ввиду чего, кстати, к слову, надо помнить, что ввиду этого в аэропорту Пулково достаточно высокие тарифы за аэропортовое обслуживание. И не факт, что приход бюджетных лоукост-перевозчиков европейских в аэропорт будет означать совсем низкие там европейские тарифы. Скорее всего, нет. Может быть, они будут ниже. Скорее всего, они будут сопоставимы с теми же тарифами Победы на европейских направлениях. Но по тем ценам, по которым они летают внутри Европы, уж точно они возить из Пулково не смогут.
То есть высокие цены на авиабилет, ну, высокие в данном случае в кавычках, как нам кажутся высокие цены на авиабилеты, это, ну, по сравнению с европейскими, это проблемы внутреннего российского рынка, а не проблемы того, что они здесь пытаются на нас заработать.
Высокие цены внутри России – это исключительно проблемы, да, нашего российского рынка, нашей инфраструктуры авиационной, вообще в целом нашей географии, масштабов, подвижности населения, плотности населения и множество других факторов, которые говорят, что действительно оперировать. Даже иностранные авиакомпании, приходя на российский рынок, они прекрасно понимают, что так как в Европе задешево летать, они не могут, и их ценник примерно становится сопоставимым с ценником наших авиакомпаний. Поэтому зачастую, когда мы ругаем своих перевозчиков, говоря, что вот они пользуются тем, что у них нет западной конкуренции, летают дорого, по факту оказывается, что это отнюдь не так.
Если бы тому же Wizz Air или EasyJet или Ryanair дали ту самую седьмую свободу в одном из московских аэропортов, это бы не привело к появлению дешевых билетов до Москвы?
Ну, это бы привело к появлению более дешевых билетов, чем у классических авиакомпаний. Это однозначно, но не уверен, что их билеты были бы дешевле, чем у той компании «Победа», у нашего российского лоукостера на европейских направлениях.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш опыт пользования лоукостерами, прежде всего европейскими лоукостерами, и ваша попытка спрогнозировать. А вот вы, например, если эти лоукостеры начнут летать в Пулково, будете пытаться рассматривать варианты лететь в Москву через Пулково? Ну, то есть долететь до Пулково, а там как-нибудь добраться подешевле из Питера до Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Виталий, а для кого эти лоукостеры? Для нас или для них? Виза для посещения России достаточно дорогая и сложно получить. Виталий не слушает то, что я сказал. Виталий, с 1 октября именно в Питере будет действовать электронная виза, которая, как сообщают нам на сайте Министерства иностранных дел, для иностранцев будет бесплатной. Более того, не требуется никаких подтверждений для того, чтобы эту визу получить. Все можно будет делать через интернет. Правда, въехав через Петербург, выехать дальше на территорию Российской Федерации эта виза не позволяет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Москва. Достаточно регулярно пользуюсь Ryanair, в меньшей степени Wizz Air. Мне очень устраивает, на самом деле, белой зависти. Начинаю завидовать питерцев еще больше, больше. У них же и Хельсинки под боком. И в этой ситуации с точки зрения экономики, ну, однозначно будет экономичнее взять либо билет там, на ночной поезд достаточно по низкой цене, либо та же самая беда российская по распродажным билетам. Однозначно Пулково становится, ну, там, очень интересным хабом для полетов в Европу.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, мы говорим о возможном возвращении в Россию лоукостеров из Европы, таких как Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Правда, в данном случае речь идет об особых условиях, которые могут быть им предоставлены в питерском аэропорту Пулково. Именно туда они собираются возвращаться, по крайней мере, уже подают на этот счет заявки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, безусловно, вот сейчас мужчина звонил, согласен. В связи с тем, что до Питера совсем, сейчас последний раз на той неделе, а сколько у меня получилось? 5 часов, да? 5 часов вчетвером. То если вот так вот брать билеты, 4 человека... Да нет, это очень хорошее дело, прям молодцы. Я только могу поздравить это дело.
Смотрите, молодцы кто в данной ситуации с вашей точки зрения?
С моей точки зрения... Ну, скажем так, наверное, это две стороны, обоюдные, лоукостеры, которые пришли, и наши, которые, я так понимаю, что дали разрешение. Потому что, говорю, вот на той, я каждую неделю гоняю, получается, да, на выходные, да, и мне не составит труда 5 часов вот семью взять, 4 человекам, да, доехать до Питера и сделать как пересадку куда-то, если это будет действительно дешевле. Ну, молодцы, я считаю, что это очень хорошо.
По предварительным планам, иностранные компании намерены выполнять перевозки из Питера за границу Российской Федерации круглый год. Ryanair, EasyJet, Wizz Air. На прошлой неделе Минтранс предложил разрешить иностранным лоукостерам по их просьбе летать из Пулково за рубеж без посадки в стране регистрации перевозчика. И вот от трех известных во всем мире подобного рода авиакомпаний, заявки уже появились. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 24 сентября, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Сейчас машин меньше, чем обычно в этот день недели, 92%. 604 247, но это не мешает пятибалльным пробкам, которые будут сохраняться в городе в течение ближайших 2 часов, а потом в 5 часов 6 баллов, в 6 часов 7 баллов и к 7 часам все 8 баллов, возможные на московских дорогах. Наши темы на ближайшие 20 минут – это сообщение о том, что Ростелеком собирается создавать некую систему распознавания абонента по лицу и по голосу. Чем это чревато, когда это будет и как это будет работать. А первая тема, а вторая тема – удешевление валюты в России. Сегодня произошло что-то, чего не было с марта 2018 года. Курса европейской валюты впервые опустился ниже 70 рублей за это время. Вот об этом поговорим. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас уже 6 баллов, пишет нам 302-й. А вот у нас 5 баллов. А сейчас посмотрим. А уже 6 баллов. Пожалуйста. Видите, разные оценки, учитывая разные платформы, на которых мы эту информацию получаем по поводу московских пробок. Вот Яндекс сейчас действительно показывает 6-бальные пробки в городе, которые будут сохраняться примерно до 6 часов вечера. К 7 вечера, напомню, Яндекс предполагает возможность появления в городе 8-бальных пробок. А мы сейчас будем обсуждать возможность появления в системе Ростелекома распознавания абонентов по лицу и по голосу. Сегодня газета «Известия», ссылаясь на компанию, сообщает, что эта система позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт. Потом там еще ссылаются на разработчиков и говорят, что для того, чтобы зарегистрироваться в такой сети, можно будет сфотографироваться на камеру компьютера или телефона, а также сказать несколько слов в микрофон. Это, говорят, нужно для того, чтобы вводить электронные сим-карты. Что это такое? Зачем это нужно? Для чего это нужно, к примеру, мне? Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24, эксперт компании-разработчика сервиса по распознаванию лиц фейс-трекера от Bittrex24. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем нужны эти виртуальные сим-карты сначала?
Ну, для начала это ужасно удобно. То есть вам не нужно никаких физических карточек в телефон вставлять и бегать за ними там в салон связи или ждать курьера. Вот эта вот вся история. Вы просто навели смартфон на изображение QR-кода на сайте оператора, нажали кнопочку и все. И вы подключены к сотовой связи и сможете спокойно выходить в интернет, звонить, смски и все такое.
Это будет примерно то же самое, что сейчас происходит, когда вот эти новые технологии предлагают банки. Надо что-то сказать, надо где-то сфотографироваться, или это чем-то будет отличаться?
Если мы говорим о том, как оформить eSIM, то есть смотрите, ситуация какая. Электронная симка, она стала доступна в новых моделях телефонов. Это как бы новая технология, как обычно, все новое, хорошо забытое старое. Ну, в общем, решили, что хорошо бы обойтись без сим-карт. И, в общем, производители телефонов такую штуку сделали. У нас в стране нельзя просто так подключить себе сотовую связь, да, не зарегистрировавшись должным образом. Ну, с точки зрения закона о связи, да, мы должны идентифицировать. То есть оператор должен идентифицировать пользователя сотовой связи, ну, чтобы в дальнейшем его можно было там и оплату с него брать, и найти, если что, кто это звонил, там, ну, и все такое. Безопасность превыше всего. Вот. А электронная карта как бы технологически подразумевает, что я могу вот в любой момент там взять и подключиться к сотовой связи. И, соответственно, оператору по нашему закону нужно меня идентифицировать. Сейчас мы это делаем как? Приходим с паспортом в отделение связи, да, и, собственно говоря, заключаем договор для того, чтобы пользоваться сотовой связью. И вот здесь возник вопрос. Все хотят электронную сим-карту, а как бы весь смысл теряется, если все равно ради получения электронной сим-карты нужно идти в отделение связи. И поэтому Ростелеком, в общем-то, и предлагает использовать уже имеющуюся технологию идентификации, удаленной идентификации людей, которая сейчас внедряется в банки. Вот взять эту технологию и использовать ее как раз для использования и подключения сим-карт.
Есть ли какие-то, ну, так сказать, опасности, которые ожидают человека, который хотел бы воспользоваться такой технологией?
Ну, я такие опасности не вижу. То есть нужно один раз пойти в какое-либо отделение банка, поддерживающего сейчас эту технологию, сдать свои биометрические данные и в дальнейшем просто пользоваться этой услугой, по сути, и проходя идентификацию, находясь в любом совершенно месте, используя для этого там, не знаю, веб-камеру компьютера, камеру телефона, микрофон, встроенный там в ноутбук и так далее.
Вот это как раз особый вопрос. Вы говорите, надо пойти в банк. Надо пойти в банк, чтобы потом пользоваться сим-картой, или это вот для банковских услуг единая система сдачи биометрических данных, потом у Ростелекома появится своя система, потом такая же система появится, скажем, в МФЦ и так далее. Или будет одна система?
Нет, сейчас речь, конечно, идет о единой системе. То есть это та система, оператором которой является Ростелеком. И она же, собственно, используется везде. В дальнейшем, надеюсь, будет только получать распространение.
Тогда еще один вопрос. Вот 53-й наш слушатель пишет. А вот я, например, не хочу пользоваться вот этими модными телефонами. Как быть с кнопочными телефонами? Нас не будут заставлять переходить на вот эту новую технологию?
Ну, в ближайшем будущем, конечно, нет. Пока доля телефонов, которые поддерживают электронные сим-карты, очень мала, и это скорее такие новые фишки, которым будет пользоваться самая прогрессивная там, часть населения. А, да, пожалуйста, используйте любые телефоны, сим-карты никуда не денутся, их так и продолжат продавать, как раньше.
Были истории с так называемыми электронными подписями, которые привели к тому, что кто-то даже квартиры потерял. Вот ничего подобного с подобной технологией с телефонами не может быть?
Ну, давайте так, не будем пугать никого. Я думаю, что гораздо безопаснее иметь цифровую подпись и, грубо говоря, биометрическую идентификацию, нежели чем какие-то другие обычные, привычные, старые способы идентификации. Ну, просто потому что, грубо говоря, и социальная инженерия, то есть способы взломать человека, ну, как бы не физически, да, а
ну, да,
какие-то аккаунты и так далее, они гораздо проще использовать как бы его уязвимость человеческую, доверчивость и так далее. Это гораздо проще, чем попытаться взломать систему биометрических данных.
Да, и еще один вопрос. Вот вы говорите, что это прежде всего пока для тех, кто любит фишки. Таких много? Есть какие-то оценки? Какова доля среди всех граждан? А то вот тут один за другим слушатели нам пишут, никому не нужны нам, нашим нормальным людям, все эти ваши придумки.
Ну, слушайте, последние там два поколения айфона, которые выходили, они уже поддерживают технологию. Вот, ну, сколько этих айфонов сейчас продается? Ну, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Ну, то есть, понятно, что сейчас это не очень популярная штука. Ну, просто потому, что она вот только-только начинает появляться. Здорово, что мы у нас в стране можем этим пользоваться, и те, кто понимает преимущество, сможет этим воспользоваться. Это здорово. Те, кому и так хорошо, ну и окей.
Хорошо, спасибо. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24 и эксперт компании-разработчика сервиса по распознаванию лиц FaceTracker от Bittrex24, был с нами на прямой связи. 812, вы видели цену айфона? Ну и что, что цена айфона такова? Это значит, что в следующей итерации, в следующей разработке подобного рода сервис уже будет сходить в более дешевые модели. А кроме айфона тоже существуют другие телефоны, они дешевле, и туда тоже, скорее всего, очень скоро подобного рода технология придет. Панк 13 пишет, что его паранойя зацвела в результате буйным цветом. IJ, если мне не нужны такие удобства, зачем меня заставляют идти в банк? Кто вас заставляет идти в банк? Ну, не хотите, не ходите. Нет проблем. А мечта полагает, что все это для аферистов и мошенников, несмотря на то, что Сергей Кулешов только что объяснил, что это как раз наоборот. Легче мошенничество устроить с обычным человеком, чем с его подписью. То есть понятно, что и с тем можно. Но совершенно точно легче уговорить человека, чем договориться с его электронной подписью. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что пошел снег.
Где?
Извините. На МКАДе на севере уже сыпет, прям все засыпало.
МКАД север, снег идет, у нас в центре пока еще ничего нет. Но, с другой стороны, мы же сейчас не про снег говорим. Понятно, что снег рано или поздно придет, в том числе и в центр Москвы. Сегодня 24 сентября. Ну, в ноябре, ну, в декабре, ну, мы же понимаем. В Крылатском град сыпет, пишет шеф-командор 773-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. А вот как-то ждал Михаила, между прочим. Просто уронить или потерять гаджет и свободен. Что свободен? 955-й. Ну вы о чем говорите? Вы потеряете гаджет, и в эти ваши данные нужно еще как-то будет залезть. А там ведь существует несколько уровней безопасности, и они точно сложнее, чем, к примеру, уговорить вас напрямую. На Нагорный снег начинался, но в итоге не начался, пишет Валерий 234-й. 7373948. Еще одна попытка вывести в эфир Михаила. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за такие опции, Михаил, Подмосковье. Ну, поставьте им песню Сальватора Адаме «Том Беля Нежи», чтобы успокоились. Значит, какое сладкое чувство у наших людей унификации вот этой казармы, в которой они хотели бы жить. Зачем им нужны эти айфоны, банки и так далее? Это действительно атавизм такой социальный, который у нас очень сильно развит. Все еще люди, даже уже еще молодые достаточно, ждут возврата национализации всего. Общей казармы.
Нет, того, подождите, того Михаил,
прекрасного чувства.
Подождите. А почему я не могу хотеть в казарму и при этом, чтобы меня быстрее идентифицировали на входе?
Я только за. Все эти новшества неизбежны. Это и есть эволюция, которая освобождает нас от потери времени. Самым главным, самым дорогим товаром вообще-то в нормальном обществе является свободное время.
Ну да, потому что оно конечно у каждого конкретного человека.
Да, свободное время. Вот высвобождение свободное время для творчества, для философской беседы, для занятия семьей, для любви и так далее. Все это вот и для этого эволюция технологическая и происходит. Пусть люди это поймут. А не ради того, что кого-то хотят занести в какие-то анналы и следить за ним. Да кому вы вообще-то нужны?
Спасибо. Спасибо. Успокоили. Тут попросили успокоить Михаила, а Михаил сам нас успокаивает. 7373948. Люди, наоборот, не хотят такую эволюцию, эту биометрию навязывают. А, значит, смотрите, IJ. Вот когда вы пишете «люди не хотят такой эволюции», вы сейчас, вы давно себя на «вы»? Это важно, потому что как только человек начинает говорить от имени многих, он должен хотя бы их спросить. 7373948, телефон прямого эфира. Система распознавания абонентов по лицу и по голосу уже действует в банках, и многие говорят, что это успешно. А теперь совсем скоро будет, видимо, действовать и при возможностях переключения с одного сотового оператора на другого сотового оператора. Не нужно будет ходить с паспортом в офис. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Может быть, действительно, IJ, который пишет, что люди не хотят эволюции. Что само по себе звучит очень потрясающе, как мне кажется. Люди не хотят эволюции. Вслушиваемся в эти слова. Каждое... Вот одно слово, потом второе, потом третье, потом попытаемся продумать это словосочетание, потом понимаем, что это предложение утвердительное, начинаем думать над этим. В некотором смысле удивляемся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. 400-й, мы знаем ваш номер. 7373, если вшить себе чип, то ходить вообще никуда не нужно, сиди дома и решай все вопросы. 302-й, мечте не нравятся все эти новшества, не понимает, почему. Владимир Пантелеев хочет эволюцию. Вот видите, начинается уже определенный спор в обществе, видите, между теми, кто хочет эволюции и кто не хочет эволюции. 400-й не участвует, как мы договорились. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А я хочу эволюции.
Вы, смотрите, вы можете объяснить тем, кто не хочет эволюции, почему они не правы?
Ну, знаете, я думаю, что все новое, оно пугает. Ведь, знаете, ведь когда что-то новое внедряется, ведь еще зависит от того, как это будет использоваться. Если это во благо человека будет, так это же замечательно, здорово.
Но у нас же принято полагать, что все будет не во благо человека.
Ну, это зря. Это вот еще, знаете, такой вот в 90-х годах такой был удар по мозгам, что люди все время, понимаете, так вот себя представляли, что все, что делается, все делается в интересах только богатых, и основная часть, она...
А вам не кажется, что подобного рода отношение было и до 90-х годов?
Ну, наверное, не в такой мере.
Ну, направленность-то была.
Ну да, но подозревали там всегда, что члены партии, они там поставленные, что-то у них там побольше, что-то у них там получше. Ну, может быть, у них и нагрузки там были, если секретарь парткома там, когда начинался посевной, он там не вылезал с полей. У него же нагрузки были больше, он же должен был за это как бы, ну, что-то такое, ну, не то что иметь, ну, какое-то такое поощрение было. Ничего тут такого нет.
Что-то я помню, я был на полях, и секретарей как-то там не видел рядом, когда мы это все выкапывали. Я богаче, что люблю и обожаю парткомы, пишет 302-й. Чип под кожу — это тоже эволюция. 798-й. Это ваша кожа. Если вы хотите ее под кожу, пожалуйста, значит, эволюция будет выглядеть у вас так. А хотим мы или не хотим, пишет Тимур из Кореи. Он живет вперед нас, даже просто по времени. Прислушайтесь к нему. Хотим или не хотим, все равно эволюция будет рано или поздно. Это Тимур из Кореи. Нам написал из будущего. Нам еще дожить до вечера. Виктор Экскаватор пишет. Роботы нас подсидят. Прогресс больше в пользу власть имущих. Хотя, может, и нам немного перепадет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я вот хотела узнать, а как это будет, например, относительно детских телефонов? Вот дети телефоны все время теряют. И если посмотреть по паспорту, вот на родителях, на, ну, особенно многодетных, числится огромное количество сим-карт.
Ну и что?
Ну и как это будет?
А вы в интернете думаете, сим-карты в интернете не складываются?
Ну, тем не менее.
Ну, вот, то есть кошелек, как... они физически складываются, а в интернете в виде некой электронной штуки не складываются.
Ну, а как это будет работать?
Так когда это заработает, тогда мы точно и узнаем. Мы придем в офис, закажем...
Мне кажется, что все-таки есть какие-то подводные камни и неудобства, которые выявятся, когда начнет это все эксплуатироваться.
Наверняка. Что... слушайте, вот в вашей логике тогда вообще это все придумали ради подводных камней.
Ну, не то чтобы ради подводных камней, но это, ну, как бы идеи-то, может быть, и хорошие, все это удобно, но есть два минуса больших. Это пенсионеры, которые... Ну, даже и простые кнопочные телефоны совсем недавно освоили.
Так их никто же не собирается заставлять отказываться от кнопочных телефонов.
Ну, это как электронные деньги. То есть, в конце концов, будет все выстраиваться система так, что выбора ни у кого не будет. И все будут идти в сторону эволюции, вот как правильно сказал человек из будущего.
Но, Витя, проблема-то в том, что, допустим, ты же можешь не ходить в интернет сейчас в 2019 году. И, наверное, такие люди есть. Ну и с каждым днем все меньше.
Ты можешь и на Алтай уйти, и жить как старовер, вообще
ну вот.
Без связи. Но это эксцентрично, а если ты в социуме, тебе все равно придется в это во все включаться.
Тогда рано или поздно ты купишь себе телефон, на котором сможешь создать свой собственный фотопортрет. Ростелеком создает систему распознавания абонентов по лицу и по голосу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Курс евро опустился до 70 рублей. Это произошло впервые с 25 июля. Это данные Московской биржи. Еще это важная деталь. Как кажется, последний раз стоимость европейской валюты до такого уровня падала аж в марте 2018 года. Что это значит? Что будет дальше? Можно ли говорить о том, что это уже новая тенденция? Об этом поговорим сейчас с Алексеем Мамонтовым. Он президент Московской международной валютной ассоциации. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, пока вот наши слушатели тут в прямом эфире пишут, что уже ломанулись покупать валюту. Скажите, а чем это все объясняется?
Да нет, я не вижу ничего такого уж драматичного. Это обычные колебания и, в общем-то, волатильность в пределах допустимого, в пределах нормы. Я не вижу такого вот какого-то ажиотажа.
Нет, подождите, если такого не было полтора года, это что-то да значит?
Нет, я имею в виду другое, что на горизонте 1-1.5 лет обязательно, вот если вы цикличность посмотрите, вот такого рода колебания вверх или вниз, они практически в 90% случаев они бывают. Это вот, горизонт достаточно высокий. Если я понимаю, если бы рвало, что называется, евро там на горизонте 1 месяца, то там 1.1 к доллару, то 1.05 к доллару, там, я бы понял бы там. Ну, сейчас, как вы видите, динамика-то такова, что, конечно, она не в пользу евро, поскольку понятно, так сказать, политика снижения, смягчения и отсутствие видимого результата этой политики на стимуляции экономики, практически еврозона стоит примерно в тех же, в общем-то, на тех же рубежах, что и наша экономика, я имею в виду с точки зрения темпов роста. Общая стагнация, она вот на европейском континенте, если включить в него еще и Россию, она очевидна.
Так, смотрите, я понимаю, что это скорее всего из-за того, что евро дешевеет по отношению к доллару. Но да, ведь евро дешевеет и по отношению к рублю, или это не так заметно?
Ну, это дешевеет к рублю. Почему? Потому что отражает то соотношение, которое к доллару, ну, вы правильно назвали, то есть базовое соотношение. Что касается доллара, то там несколько иная картина. Там тоже некоторое укрепление рубля мы наблюдаем, но оно значительно более сглаженное. И опять же, за счет чего? За счет того, что, в принципе, хотя есть некие такие опасения, есть риски, и, конечно, мы ждем, все эксперты и аналитики ждут, значит, замедление темпов роста экономики Штатов, но это где-то будет, наверное, все-таки в следующем году. Вот. Поэтому здесь я не вижу такого более существенного колебания, скажем, на рынке евро. Но я еще раз говорю, что очень смутные очертания, очень такая мутная перспектива у европейской экономики. И несмотря на все усилия, которые предпринимает там Европейский центральный банк, в целом власти денежные там континента, ничего не выходит. Ни один из стимулов, которые были в последнее время задействованы, они никаким образом не отразились.
Я понял, но все-таки, возвращаясь к этой троице, рубль, доллар и евро, рубль абсолютно ведомый при установлении курсов. С ним ничего не происходит по отношению к доллару или к евро.
Ну, как не происходит? Просто у него тоже отложенный горизонт колебаний там. Мы пока в этом году еще существенные колебания не видели. Но, вы знаете, если вспомнить 2014 год, то, наверное, мало кто мог себе сказать тогда, представить в сентябре, что в декабре там поднимутся значения до отметок там чуть ли не 80 рублей за доллар там, или там 100 рублей за евро. Там. И сегодня аналитики пока не видят никаких таких вот горизонтов колебаний. Но кто его знает, если нефть свалится до 25 там долларов за баррель, то, соответственно, это отразится, безусловно, на внутреннем валютном рынке. Здесь же надо будет отыгрывать понижение предложения, уменьшение предложения на рынке.
Но ситуация на рынках такова, что нефть может, как вы говорите, свалиться в любой момент?
Нефть, вы знаете, такой актив, который вот совершенно непредсказуем. Там еще за валютами куда ни шло, там все-таки действует некая такая денежная, кредитная политика, там достаточно увязанные такие вот и действия, которые предпринимают различные там власти и так далее. Что касается нефти, это абсолютно непредсказуемый актив. Вы сами видите, что происходит. Сейчас вот с Ираном что происходит, да, или там с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, там и так далее. Там. Но это моментально отражается.
Так есть такое ощущение, что то, что вы приводите в качестве примера, если и приведет к чему-то с точки зрения цены нефти, то только к ее подорожанию. Ну, конечно.
Это не факт, потому что здесь еще есть балансовые факторы, которые тут же задействуются. Если прежде таких не было, теперь они есть. Я имею в виду прежде всего сланцевую нефть. Она тут же поднимет голову. Сейчас она пока в загоне, потому что те цены, которые идут на натуральное сырье, то есть, ну, в смысле, на традиционное сырье, они устраивают потребителя. А если это произойдет, то не факт, что не включится новый этот фактор. Так что,
да, понятно.
Но в целом, еще раз говорю, здесь картина по нефти на протяжении, по крайней мере, 20-летнего горизонта, она, ну, видно, что не было еще такого периода более или менее длительного спокойствия на сырьевом нефтяном рынке, который бы такого периода, который длился бы хотя бы там, ну, хотя бы там пару-тройку лет.
Алексей Николаевич, у нас 40 секунд с вами. Скажите коротко, да. Вот тут 812 пишет, все просто, налоговый период, экспортеры продают валютную выручку, он закончится и курс вырастет. Да, нет?
Да нет, ну, конечно, это фактор такой, знаете, он очень локальный, очень временный и очень мягкий.
Спасибо. Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации. Мы обсуждали курс евро, который опустился даже ниже 70 рублей. А отмечают, что последний раз стоимость европейской валюты падала до такого уровня в марте 2018 года. Алексей Мамонтов, напомню, он президент Московской валютной ассоциации, предлагает смотреть это как на обычное явление, учитывая все, что происходит с валютой за последнее время. Прямо сейчас новости.